Сегодня в нашей программе «Сходна ли Россия с Америкой?» Радио СС Бориса Парамонова. Документальный фильм Олега Дормана «Подстрочник. Разговор после премьеры». «Дягилевский год в Монако». Репортаж Сергея Дедюлина. И новые музыкальные записи. Что вы принесли сегодня, Андрей?
Сегодня я принес записи замечательного, выдающегося, без всякого сомнения, азербайджанского пианиста Вагифа Мустафазаде.
Позвольте мне начать с красивой культурной новости, пришедшей из красивого места. В княжестве Монако вновь будет царить Сергей Дягилев. О грандиозных мероприятиях, приуроченных к столетию русских сезонов и к 80-летию со дня кончины их основателя, рассказывает наш французский корреспондент Сергей Дедюлин.
В среду 8 июля в саду виллы Заубер, или по-французски Собер, в Монте-Карло, состоялась большая пресс-конференция, организованная руководством важнейших культурных служб княжества Монако. В ней приняли участие члены правительства великого князя Альбера, главы дирекции музеев и театрально-балетной труппы. Было объявлено об уникальном на сегодняшний день мировом культурном процессе событий. Княжество Монако на правительственном уровне объявило о проведении года, посвященного столетию русских балетов Сергея Дягилева. Такого шага не было сделано ни в одной другой стране мира, включая Францию и Россию, Италию и Великобританию. Все страны, где русские артисты группы Сергея Дягилева в 1909-1929 годах снискали небывалую до сих пор мировую славу и изменили облик мирового балетного искусства. Год официально начат 9 июля и продлится до 25 июля 2010 года. Одним словом, как бы небывалый, невиданный до сих пор по продолжительности фестиваль искусств. Он, разумеется, включает в себя прежде всего оперные и балетные спектакли на знаменитой сцене оперы Монте-Карло, оперы Гарнье, совпадает по названию со знаменитым и гораздо более крупным парижским театром, здание построено тем же архитектором. На этой сцене были впервые показаны публике некоторые из дягилевских бессмертных постановок начала 20 века. Сейчас балетную труппу Монте-Карло возглавляет Жан-Кристоф Майо. Пройдут также концерты филармонического оркестра Монте-Карло под руководством Якова Крейцберга, а особенно праздничные декабрьские концерты будут осуществлены под руководством Дмитрия Юровского. Почтовое ведомство княжества Монако уже осуществило выпуск специальной филателистической эмиссии двух больших почтовых марок в честь столетия дягилевских балетов с изображением как самого Сергея Павловича, так и его великих соратников, композиторов Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева, художников Александра Бенуа и Льва Бакста, выдающихся танцовщиков и балерин Анны Павловой, Тамары Корсавиной, Михаила Фокина, Вацлава Нижинского, Леонида Мясина, Сергея Лифаря. Автором этих марок является наш соотечественник, живущий сейчас в Монако, художник Георгий Шишкин. Но главное, что уже началась в помещении двух примечательных зданий, двух примечательных дворцов княжества Монако, большая выставка, посвященная столетию дягилевской антрепризы. На ней представлено около 250 экспонатов не только из богатейших архивно-музейных фондов самого княжества Монако, но и прибывших из разных стран Старого и Нового Света, включая Россию и Соединенные Штаты.
Ближайший выпуск «Мифов и репутаций», который выйдет в воскресенье 19 июля, мы планируем посвятить подробностям дягилевской выставки в Монако.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Всю прошлую неделю телеканал «Россия» показывал документально-исторический фильм Олега Дормана «Подстрочник», посвященный драматической биографии известной московской переводчицы Лилианы Лунгиной. В ее переводах читатель знает «Малыша и Карлсона», «Пеппи, длинный чулок», «Пену дней» Бориса Виана, пьесы Стринберга и Ибсена, роман Эмиля Ажара «Ромена Гари», рассказы Генриха Бёля и так далее. Известно было, конечно, что переводчица – жена кинорежиссера Семена Лунгина, и что оба ее сына, Павел и Евгений, тоже режиссеры. Но до фильма Олега Дормана мало кто догадывался, какую жизнь прожила Лилиана Зиновьевна. Жизнь, не уступающую по приключениям любым книгам XX века. А самое главное, конечно, как Лунгина осмысляет, точнее, осмысляла, она скончалась 11 лет назад, свою жизнь. Вот тут документальная телесага стала настоящим потрясением. Не то чтобы зритель не знает, не слышал о чьем-нибудь детстве, проведенном в довоенном Берлине или Париже. Знает, слышал. Не то чтобы эмоциональный удар от возвращения с Запада в СССР был какой-то экзотикой. Да многие и сами его переживали. Не то чтобы сталинизм, оттепель, брежневские годы не были изъезжены мемуаристами вдоль и поперек. Изъезжены, еще и как. Но все это вместе, рассказанное с экрана, женщиной, не имеющей никакой власти в этой жизни, никакой защиты, кроме власти правдивого слова, кроме защиты нравственной и психологической. Вот все это в своей простоте и чистоте потрясает. Я влюбился в Лилиану Лунгину, и я вижу теперь, что в поразительный ряд российских женщин Лидия Чуковская, Надежда Мандельштам, Эмма Герштейн, Лидия Гинзбург, Юлия Добровольская должна с полным основанием поставить такого умного, красивого, совестливого и одаренного человека, как Лилиана Зиновьевна Лунгина. Наше недавнее прошлое было богаче, чем кажется. Перед премьерой фильма «Подстрочник» моя коллега Анна Качкаева беседовала с создателем фильма Олегом Дорманом. Теперь, после того, как фильм прошел, интернет разрывается от зрительского восторга. Я позвонил Олегу Вениаминовичу. Как вы воспринимаете реакцию на ваш фильм, на премьеру?
Во-первых, с благодарностью. Это главное чувство, которое я испытываю. С благодарностью и с некоторой тревогой, потому что, мне кажется, то, о чем рассказывает Лилия Лунгина, требует не одного только восхищения, умиления, изумления от смелости телевизионных начальников или там ошибочной печали по поводу того, что, мол, таких людей больше нет. Нет, мне кажется, что это требует чего-то другого, какой-то деятельности. Я не знаю, можно ли верить в то, что публика, которая оказалась такой замечательной и внимательной по отношению к фильму, будет такой же последовательной, что ли, по отношению к своей реакции на этот фильм. А это очень важно.
Да, действительно, да. Ведь, собственно говоря, фильм предлагает историю 20 века, но как бы параллельную, как бы другую, вариант той истории, которую сейчас настоящая вбивают в головы молодому поколению. Вот это, собственно, и поразительно, что нашлась такая широкая аудитория, которая принимает ваш фильм с его философией. Скажите, а как сама Лилиана Зиновьевна реагировала на эти съемки? Насколько для нее было естественным, по фильму-то кажется, что совершенно естественным, то, что она излагала? Считала ли она, что вот она предлагает некий параллельный вариант истории 20 века? Или она, так сказать, как птичка, совершенно естественно пела то, что было органическим для нее.
Вы знаете, она была, как всякий умный, светлый человек, совершенно лишена пафоса. И момент, когда она приняла решение, хорошо, будем об этом говорить, она говорила легко, естественно. Скажем, на следующий день после какой-то съемки мы приходили, и она возвращалась к какой-нибудь теме, говорила, что мне кажется, вот это я рассказала плохо и неполно, давайте повторим и добавим. Это был совершенно естественный, живой рассказ, совершенно такой, каким мы его увидели потом на экране.
Но ведь, Олег Вениаминович, вероятно, и снималось все это совершенно в другую геологическую эпоху, потому что до 2000-х годов вот этот вот пафос диссидентского, оппозиционного, самоздатско-тамоздатского движения и всего того мировоззрения, так сказать, как освободительного и освобождающего закрепощенного советского человека, он был еще в части, или, по крайней мере, он еще помнился как нечто совершенно нравственно цельное и оправданное эпохой.
Вы знаете, мне кажется, что то, что вы определили в политических терминах, для Лили существовало прежде всего как понимание просто добра и зла, нравственного и безнравственного, допустимого и недопустимого. Она говорит, что Ведь в нашей стране политика – это и не политика вовсе. Она не в сфере споров каких-то политических доктрин. Это направление каких-то массовых действий, которые имели всегда тяжелейшее влияние на жизнь людей. Я думаю, что вообще в этом и существо жизни при несвободе. При несвободе все является политикой. И бабочка летает внутри политики. Так что это желание как раз жить вне политики, желание жить самостоятельной, индивидуальной жизнью, оно и приводило честных людей к тому, что необходимо предпринимать какие-то поступки в как бы политической внешней области. Это натура такая, это душа такая, а не просто строй мысли. Вот что мне кажется важным.
Олег Евгеньевич, и последний вопрос. Почему же столько лет ушло на завершение этого фильма?
Столько лет ушло, даже не, ну да, не на завершение, а, собственно, на съемки, потому что, ну я отвечу просто, потому что мне всюду объясняли, что публике не нужен такой фильм, и поэтому мы не могли найти соратников и получить финансирование, необходимое для этих съемок. Но вот мне кажется, что сейчас оказалось, мне очень хотелось бы не обмануться, мне оказалось, что люди, которые стараются жить самостоятельной, а не роевой жизнью, люди, которые хотят отличать добро от недобра, и для них это важно в жизни, люди, которые считают, что в жизни важнее, более важно отдавать, чем брать. Их достоинство определяется тем, сколько они способны отдать, а не тем, сколько они могут взять. Люди, для которых скромность – это не особенность повадки, а требование к себе. Люди, которые поняли, что книги, которые они прочли в детстве, что в этих книгах правда, а так называемая реальность часто лжет. Вот эти люди оказались отрезаны друг от друга. У нас не было общего пространства, его нет и сейчас. И, конечно, возникало ощущение, что этих людей нет. Я повторяю, мне хотелось бы не обмануться, я всегда в это верил, что они есть. Совершенно не важно, сколько их. В отличие от толпы, не имеет значения, сколько количественно на свете хороших людей. Но очень важно чувствовать все-таки, что они существуют. Очень важно перекликиваться друг с другом. И мне кажется, что Лили Лунгина, несмотря на то, что ее якобы нет на свете, и странным образом руководители российского государственного канала дали этим людям эту возможность. И за это спасибо.
И спасибо, конечно, такой талантливой героине фильма, как Лилиана Зиновьевна, и спасибо, Олег Вениаминович, вам, потому что вы позволили нам всем, простите, что я тоже себя включаю в эту самую аудиторию якобы разрозненных людей, позволили ощутить некое единство гражданское и нравственное. Большое вам спасибо и желаю вам дальнейших успехов.
Спасибо вам большое.
Мы беседовали с режиссером Олегом Дорманом, создателем поразительного документального фильма «Подстрочник», посвященного драматической, но в результате счастливой судьбе переводчицы Лилианы Лунгиной. Андрей, самое время напомнить, какая музыка сегодня звучит в нашей программе.
Некоторое время назад мы слушали записи замечательного современного азербайджанского джазового музыканта Рейна Султанова. Как бы в продолжение этой темы я решил сегодня принести записи великого азербайджанского пианиста Вагифа Мустафы Заде, которого мы сегодня и слушаем.
Продолжаем программу. Сходна ли Россия с Америкой? Радио-эссе Бориса Парамонова.
Визит президента Обамы в Россию сопровождался в американской прессе потоком комментариев, начавшимся еще за неделю до самого визита. Даже снова всплыл старый вопрос, нет ли общего у России и Америки, которым задается каждое поколение досужих американских литераторов любых жанров. Помню, как на эту тему пытался рассуждать покойный Джон Апдайк, когда он приезжал в Советский Союз в 60-х годах, после триумфального опубликования в журнале «Иностранная литература» его романа «Кентавр». Уже в Америке я однажды обнаружил небольшую книжечку Абдайка об этом его советском путешествии. Не помню, как она называется. Принимали его хорошо, но гонорар заплатили не в валюте, а советскими. Вывозить их не было никакого смысла. Рубли были, как известно, неконвертируемыми. Но гонорар был по-старосоветски большой. Знающие люди посоветовали Абдайку накупить норковых шуб, которые за границей вполне годились к реализации. И советские впечатления Абдайка в основном свелись к этой возне с шубами, как в старинной пьесе Шаховского. Нынешние комментаторы, писавшие о России в связи с визитом президента Обамы, этих иллюзий больше не разделяют. О сходстве России и Америки больше не говорят. Другой вопрос ставится. Если такого сходства нет, то хотят ли сами русские, чтобы оно появилось? Чтобы Россия сравнялась с Америкой по тем или иным критериям? В воскресном выпуске «Нью-Йорк Таймс» от 5 июля появилась большая подборка материалов на эту тему. Как известно, газета открыла в интернете свой сайт на русском языке, помещает там избранные свои материалы и приглашает русских читателей давать комментарии, и вообще всячески высказываться. И русские читатели высказываются охотно. Их мнение часто приводит газета в обратном переводе на английский. Вот и по поводу визита Обамы пригласили высказаться в частности и вообще. Подытожил эти высказывания нынешний московский корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Клиффорд Левай. Он пишет.
Большинство русских отнюдь не жалеют о коммунизме. Они увлечены нынешним, если не богатством, то достатком. Покупают автомобили, сотовые телефоны, ездят в отпуск за границу и, в общем, пользуются небывалой раньше свободой. Но если что-то болезненно ощущается, так это утрата империи. Громадный ядерный арсенал все еще остается тем стержнем, вокруг которого складывается самосознание русских. Вот почему они при всех договоренностях с Америкой о сокращении этого арсенала отказаться от него не хотят и не могут.
И далее «Нью-Йорк Таймс» приводит мнение русского своего читателя Владимира Медынского, который представлен как автор бестселлерной книги, разоблачающей негативные стереотипы России.
«Великая держава, которая диктовала свою волю миру, — пишет Владимир Медынский, — вынуждена довольствоваться ролью второразрядной страны, и это болезненно ущемляет национальную гордость. Материально и экономически граждане Советского Союза, да и старой Российской империи, были лишены многого, но у них была компенсация. Они чувствовали себя гражданами великой страны».
Этот сюжет имеет прямое отношение к теме визита президента Обамы в Москву, потому что один из главных обсуждавшихся вопросов был дальнейшее сокращение ядерных вооружений. Но вообще, как я уже говорил, обсуждение российско-американских отношений касалось не только таких политических сюжетов, но велось в газете чуть ли не в плане исторической метафизики. Клиффорд Левай так заканчивает русский материал в воскресном номере «Нью-Йорк Таймс».
Американцы, начиная с бесстрашных путешественников начала 19 века до нынешних протестантских миссионеров, часто приходили к сходному выводу. Русские хотят быть такими же, как мы. В действительности большинство русских совсем не хотят этого. Они завидуют материальному богатству Соединенных Штатов, и в общем уровень антиамериканизма в России заметно ниже, чем в Западной Европе. Но русские не смотрят на Соединенные Штаты как на образец для подражания.
Затем слово дается специалисту, профессору Ратгерского университета Дэвиду Фоглсонгу, автору книги «Американская миссия и империя зла».
Американцы часто разочаровываются в России, потому что они не замечают важных различий между двумя странами и народами. Американец ожидает увидеть своих, потому что русские белые христиане, и к тому же обладают сходным с американским опытом в освоении громадных территориальных пространств. Истина, однако, в том, что Россия – другая страна. Невоображаемый близнец Америки, не даже злой ее противник.
Очень приятно, конечно, что просвещенный американец отрицает априорную враждебность русских к Америке. Но если они не могут считаться ее злым врагом, то сами русские в настоящее время куда как готовы считать Америку их врагом. Я вспоминаю годы Холодной войны и могу заверить нынешних, что тогда, в годы действительного военного противостояния, негативных чувств к Америке советские люди в общем не питали. воспитали. Антиамериканизм был позицией властей, а властям все больше и больше не верили. Важно и то, что исторически Россия и Америка никогда не воевали друг с другом, наоборот, были союзниками по антигитлеровской коалиции. Вообще Америку не знали и не видели, а то, что видели, например, голливудские фильмы, скорее располагало к ней. Сейчас дело обстоит по-другому. Америку знают в яве и в живе. Многие в ней побывали. Известна реальность Америки, не только голливудский миф. И если о военной конфронтации всерьез говорить не приходится, то столкновение на экономическом поле имело и имеет место. Россия хочет построить консюмеристское, потребительское общество. И это даже получается, но как-то не так получается. Все это вызывает сложные чувства, какой-то вытесняемый в подсознании собственной неполноценности, а на уровне сознания это выявляется как нынешняя к Америке нелюбовь. По крайней мере, гораздо более острое чувство, чем прежние вздохи на голливудских фильмах. Русские не Америку не любят, а собственных богачей, которые не столько способствуют росту национального богатства и, значит, всеобщего благоденствия, сколько грабят страну и навешивают на своих баб десятки меховых шуб, которыми в свое время заплатили в СССР гонорар Джону Апдайку.
Борис Парамонов. «Сходна ли Россия с Америкой?» А теперь, прежде чем мы уйдем на перерыв, Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем записи замечательного азербайджанского пианиста и композитора Вагифа Мустафы Заде, который скончался практически ровно 30 лет назад, в конце 1979 года.
А сейчас двухминутный выпуск новостей, после чего мы продолжим нашу программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Перспективу судебных слушаний ЮКОС против России в Страсбургском суде по правам человека обсуждаем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Более 40 боевиков были убиты или задержаны в ходе совместной операции, которая проводят сотрудники МВД Чечни и Ингушетии на границе двух республик. Об этом сообщил журналист и министр внутренних дел Ингушетии. Спецоперация проводится 16 мая. Иса Ямадаев, брат бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева, обратился в Следственный комитет при прокуратуре России с просьбой защитить его от возможного покушения. Покушение на Сулима Ямадаева было совершено в марте нынешего года в Дубае. В городе Гали, Абхазии, в офисе миссии ООН прошла встреча представителей Грузии и Абхазии по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. Европейский парламент сегодня избрал своего председателя. Им впервые стал представитель бывшего государства коммунистического блока, экс-премьер Польши Ежи Бузек. Во Франции сегодня отмечают национальный праздник. В честь 220-летия взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже состоялся этот традиционный военный парад. Черкизовский рынок в Москве закрыт окончательно, а работавшие на нем иностранцы должны покинуть российскую столицу. Об этом заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Россия намерена сооружать объекты для Черноморского флота в Новороссийске, но не ставит перед собой цели досрочно покинуть базу в Севастополе. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров. Главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Александр Ведерников объяснил решение уйти из театра ущемлением его творческой свободы и несогласием с ходом реконструкции театрального здания. В Ираке за последние сутки в результате взрывов и нападений погибли 6 человек, в том числе 3 полицейских. Президент США Барак Обама ожидает, что безработица в стране будет расти в течение еще нескольких месяцев. Европейский союз по соображениям безопасности наложил запрет на полеты в страны ЕС самолетов почти всех авиакомпаний Казахстана.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы слушаем.
Мы слушаем записи Вагифа Мустафы Заде, знаменитого и замечательного азербайджанского джазового пианиста и композитора.
Пока мы слушали новости, вы мне посетовали, что не все еще успели рассказать из интересных культурных новостей.
Сообщение, пришедшее из Англии. Английский аукционный дом Сотби объявил о том, что в ноябре на торги будет выставлена уникальная коллекция предметов декоративно-прикладного искусства, в том числе изделий фирмы Фаберже, которые принадлежали российской императорской семье и которые считались утерянными на протяжении почти 90 лет. Меня потрясло то, как и где эти драгоценности были обнаружены. Дело в том, что последние 90 лет эта коллекция хранилась в Министерстве иностранных дел Швеции, куда попала после того, как в 2018 году была передана на хранение в шведскую дипломатическую миссию. «Я думаю», — сказал глава правового департамента Министерства иностранных дел Швеции Карл Хенрик Эренкруна, — «я думаю, что это было не единственное дипломатическое представительство, в котором были спрятаны ценности от большевиков. Дело в том, что вскоре после революции Швеция разорвала дипломатические отношения с Россией. Все имущество представительства было упаковано и отправлено на другой берег Балтики. И о коллекции больше никто не слышал, о ней забыли. Вплоть до недавней находки в Стокгольме, которая была сделана совершенно случайно. При инвентаризации в одном из архивных шкафов чиновники обнаружили 2 запечатанных пыльных мешка. Их, естественно, вскрыли, и представляете себе изумление этих чиновников, которые обнаружили драгоценности дома Романовых. Там же была найдена и опись этих предметов. На свои ноябрьские торги Сотби планирует выставить все найденные ценности, около 100 предметов декоративно-прикладного искусства, с вензелями, подписями и фотографиями членов семьи великого князя Владимира. По словам директора Сотби Маркуса Линнелла, многие предметы сохранили даже следы прежних владельцев – сигареты и табак в нескольких портсигарах. Более подробная информация о предметах появится только в сентябре.
Но как после этого не поверить страшно живучим мифам о том, что у России где-то в каких-то западных, как всегда надежных, с которыми никогда ничего не происходит, хранилищах находятся бесконечные ценности, которые совершенно законным образом можно продать, можно пустить на аукцион, и на эти деньги воссияет Россия-матушка, все будут сыты, каждому раздадут по куску золотого пирога и так далее. Помните, с этими идеями в 90-е годы много носились, и даже покойный историк Владлен Сироткин писал книгу за книгой, выбивая себе у магнатов путешествия по всему миру в поисках вот таких вот запрятанных, забытых ценностей, похороненных где-то в ячейках, в подземельях и во всяких иных башнях из слоновой кости на Западе. Вот, пожалуйста, еще один миф. Привет Сироткину.
Иван, вы знаете, вы будете смеяться, но когда я приехал в Стокгольм и зашел что-то спросить в турагентство, они тут же по акценту определили, что я, хоть я говорил по-английски, но определили, что я не англичанин, спросили, вы откуда, я говорю, из России, и один из вопросов, который они мне задали, вы копать поедете? Я не понял, говорю, копать что? Он говорит, ну, большинство русских, сказала мне эта барышня, они просят катер для того, чтобы на островах, вот в Стокгольмской гавани, искать хранят какие-то сокровища. Тут мне стало интересно, и я узнал, что существует легенда, что на одном из островов в Стокгольмской гавани эсеры, я, правда, не понял, левые эсеры, просто эсеры, когда эсеры, но неважно, эсеры спрятали какие-то огромные средства в золотых слитках, которые, в принципе, то ли предполагались для революции, то ли были вывезены после революции, были спрятаны то ли от царской охранки, то ли от Дзержинского, неважно. Все знают, что эсеры там что-то где-то закопали. И оказывается, каждый год появляется какая-нибудь группа русских энтузиастов, российских энтузиастов, наверное, которые, вооружившись ломами или лопатами, или бог знает чем, пытаются получить разрешение на произведение раскопок по только им известным адресам.
Но, Андрей, вы просто предложили ноу-хау отличного заработка. Надо поглубже закопать какую-нибудь разодранную карту с обозначением, какими-то странными знаками какого-то клада, но с обязательным названием острова, с ошибкой, с опечаткой, а затем на этот остров пускать только за деньги при продаже билетов. Вы представляете, как можно обогатиться и на этом острове обязательно какую-нибудь золотую монетку царскую подкинуть?
Иван, вы... Клондайк. Я боюсь, что я должен остудить ваш энтузиазм, как однажды написал в одной статье великий Юз Олешковский: не думайте, что вы можете что-то придумать, чего уже не придумали. Я помню, как в прошлом, по-моему, году двое англичан обратились в болгарскую полицию в связи с тем, что они купили у рыбака за какие-то бешеные деньги нечто, что он называл подлинной картой, составленной его прадедом, где было указано место, где затонул корабль, перевозивший несколько тонн золота, там, в 15-м, 16-м, 17-м, 18-м, неважно, в каком веке. Он продал им эту карту, радостно уехал. Ну, представляете себе, как на их разочарование, хотя, в общем, честно говоря, их даже не очень жалко, когда они, взяв на прокат акваланги, маски, трубки, стали там нырять и через неделю поняли, что их просто надули. Никакого корабля там, естественно, нет. А карта была нарисована за день до этого предприимчивым болгарином.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит.
Сегодня мы слушаем записи Вагифа Мустафазаде. Записи, которые можно, наверное, купить в Азербайджане, но практически невозможно найти в России. Почему-то они сюда так и не попали.
Американское издательство Palgrave Macmillan выпустило книгу историка Лоуэлла Шварца «Политическое противостояние Кремлю». Исследование посвящено американской и британской пропаганде первого периода Холодной войны. Труд Лоуэлла Шварца посвящен теории и практике антикоммунизма, созданию всем известных институтов Холодной войны, русской службы BBC, Голоса Америки, Радио Освобождения, которое с 1959 года стало именоваться Радио Свободы. Заключительная глава почти 300-страничной книги отдана культурному проникновению в коммунистическую кухню и советскую жизнь. Мы попросили автора книги ответить на несколько вопросов нашей программы. Профессор Шварц, кто стоял у истоков американской и британской пропаганды в годы Холодной войны? Каков был политический и человеческий опыт этих людей к концу 40-х годов?
Люди, отвечавшие за информационно-пропагандистскую политику и руководившие американскими и британскими радиостанциями, имели за плечами самый различный опыт. Джордж Кеннон, например, или Фрэнк Робертс подолгу жили в Советском Союзе и посвятили его изучению многие годы. В своих работах они искали объяснение тому, что бывшие союзники эпохи Второй мировой войны, Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания, отошли друг от друга и старались предсказать возможные последствия этого. Они также пытались показать своим правительствам, как использует пропаганду Советский Союз для воздействия на умы своих своих граждан и для атак на Запад. Кеннон и Робертс были вооружены, с одной стороны, своим знанием Советского Союза, а с другой — личным опытом участия во Второй мировой войне. Лица, игравшие важную роль в становлении русской службы BBC, Радио Освобождения и Голоса Америки, прекрасно понимали, какую роль в годы войны сыграла пропаганда. Один из сотрудников BBC, Хью Грин, искренне верил, что некоторые приемы, позволившие одолеть нацистскую Германию, можно использовать для конфронтации с советской угрозой. Один из этих приемов заключался в использовании словесной войны для того, чтобы пробить железный занавес тишины, воздвигнутой тоталитарными правительствами. Другие ключевые фигуры, в частности Борис Шуб, стоявший у истоков «Радио Свобода», происходил из видной русской эмигрантской семьи. Шуб был глубоко убежден, что гласность и предоставление слушателям достоверных фактов помогут установлению свободы в СССР.
На чем основывали американцы и британцы свое знание о Советском Союзе и о коммунизме? На книгах, на данных разведки, на помощи русских эмигрантов? И вообще, можно ли говорить о пропаганде тех лет как о науке? Или здесь много решалось по ситуации, интуитивно, эмпирически?
Пропаганда велась одновременно научными методами и методом проб и ошибок. Что поразило меня, вероятно, в большей степени во время моих разысканий, это то время, которое затрачивали BBC и Радио Свобода на добывание правдивых сведений о происходящем внутри СССР. Радиостанции получали факты из самых разных источников. По официальным каналам они были связаны с различными разведывательными и дипломатическими службами, стремясь заполучить основную, базовую информацию, которая в нормальных государствах была бы совершенно открыта и доступна. Обе радиостанции стремились следить за политическими, социальными и экономическими процессами в закрытом обществе, поэтому они пользовались знаниями всевозможных экспертов. Очень тщательно следили за советскими газетами и журналами, слушая радио, читая официальные выступления и так далее. Все это позволяло радиостанциям создавать банки данных и использовать их для вещания на языках тех регионов, куда было направлено вещание. Большую помощь приносили западные ученые, изучавшие Советский Союз. Радиостанции создали справочную библиотеку с соответствующими книгами и периодикой в качестве основы для своего вещания. В частности, библиотека и картотека «Радио Свобода» были отличным подспорьем для ученых-советологов, приезжавших сюда с исследовательскими целями. Ну и, наконец, сами русские эмигранты были ценным источником благодаря их связям с родственниками, остававшимися в СССР.
Советский Союз и Запад находились в годы войны в разных информационных обстоятельствах. Советские агенты могли разъезжать по всему миру и встречаться с нужными людьми. Западные же люди натыкались на железный занавес, за которым была почти что черная дыра. Можно ли сказать, что советская страна находилась в более выгодном положении? Приведите, пожалуйста, основные ноу-хау Запада по анализу закрытого советского общества.
Пожалуй, я не согласился бы с исходным положением вашего вопроса. Да, конечно, Запад был открыт, и это позволяло советским агентам ездить туда в поисках информации и контактов. И тем не менее, политическая система в Советском Союзе была столь узколобой и идеологически ориентированной, что ее руководители были склонны игнорировать ту информацию, которая не совпадала с их точкой зрения. Мог ли, скажем, советский агент расписывать, какими продуктивными были Соединенные Штаты в 1950-е годы? Конечно, нет. Его быстренько посадили. Сбор полезной информации – вещь гораздо более сложная, нежели собирание военных сведений и политических секретов. Информацию нужно уметь обрабатывать и постигать вместе с постижением истории и природы того общества, которое ты изучаешь. Советская идеология и образование предлагали человеку такой готовый установочный набор, который делал невозможным понимание сложных западных обществ. Для Запада существование железного занавеса, разумеется, затрудняло изучение СССР. Чтобы преодолеть это препятствие, западные правительства шли на все меры. Для слежения за военным и экономическим развитием Соединенные Штаты разработали специальные спутники, которые проводили фотосъемку заводов, портов и военных объектов. Целая армия аналитиков была нанята для расшифровки этих кадров. очень тщательно изучались речи и заявления советских лидеров. Когда советское общество слегка приоткрылось в конце 1950-х, начале 1960-х, стало немного легче добывать информацию и устанавливать связи. Появилась возможность взять интервью у советских туристов, выезжающих в европейские страны. Западные путешественники получили возможность больше ездить по СССР. Темная природа советского режима была очень опасной для Запада. Она вела к самым худшим вариантам сценария, поскольку всегда оставалось непонятным, как же Советский Союз намеревается поступить, и не хватало данных для опровержения опасений.
Почему в последние годы история холодной войны вызывает все больше интереса у историков?
Тому есть две причины. Во-первых, открытие архивов в Восточной Европе и в течение какого-то времени в России дало историкам холодной войны множество новых документов. Ученые смогли узнать, что же думала противоположная сторона. Было выпущено немало новых книг о Карибском кризисе, о жизни Хрущева, Сталина и прочее. Документы о раннем этапе холодной войны также были раскрыты правительствами США и Великобритании, что углубило наше понимание взглядов Запада по тому или иному ключевому вопросу. Во-вторых, играет роль нынешнее возвращение России на мировую сцену и осознание того, что, хотя с 1991 года и произошло много перемен, некоторые, унаследованные от Советского Союза черты, остаются прежними. Так что люди изучают прошедшую холодную войну в попытках постигнуть сегодняшнюю Россию. Наконец, я думаю, повышение интереса связано отчасти с ностальгией. В России холодная война и Сталин переосмысляются как время, когда Россия была мировой силой. Простые русские люди уверены, что этим следует гордиться. Русские историки пишут, что хотя Сталин и совершил ряд ошибок, но он все же был эффективным менеджером. Западная ностальгия имеет другую природу. Здесь верят, что вещи в ту пору были проще, что во время холодной войны Запад боролся с государством, чьи черты были, по крайней мере, определенными, и это как-то лучше, чем сегодняшний сложный мир, полный террористов, бунтовщиков и возникающих ядерных режимов. К тому же, с западной точки зрения, холодная война имела хэппи-энд, как в хорошем голливудском фильме, и это гораздо лучше, чем полное всеобщее смятение, как это слишком часто бывает в реальной жизни.
Андрей, а теперь настало время для вашей персональной рубрики. Пожалуйста, расскажите о сегодняшней музыке и о ее исполнителе поподробнее.
Как я уже говорил, сегодня мы слушаем записи замечательного азербайджанского джазового пианиста и композитора Вагифа Мустафы Заде. Вагиф Мустафа Заде родился в марте 40-го года в Баку. Он довольно рано потерял отца, и его воспитывала мать. Она сама по образованию пианистка, она преподавала азербайджанскую народную музыку. Поэтому с детства он впитал коктейль от классической музыки, национальной музыки и джаза, которым он увлекся еще в детстве. Джазовый дебют у него состоялся в 25 лет, но не в родном Баку, а в Тбилиси, где он выступал в популярном ансамбле «Арера» и одновременно руководил джазовым трио «Кавказ». Трио «Кавказ» дебютировало на фестивале «Таллин-66». Это было не самое удачное выступление, не потому что Вагиф выступал плохо. Сейчас опубликованы записи этого выступления, и мы видим, что трио выступало очень хорошо. А в связи с тем, что там было слишком много звездных имен, от Чарльза Ллойда до Збигнева Намысловского. И, в общем, честно говоря, в их тени как-то талант Вагифа Мустафы Заде полностью не просиял. Реванш у публики был взят на всесоюзном джаз-фестивале «Тбилиси-78». Главный редактор журнала Международной джазовой федерации «Джаз-форум» Павел Бродовский, журнал издавался в Варшаве, особо выделил двух поразивших его музыкантов – Ганелина и Вагифа Мустафу Заде. Он писал: «Вагиф играет по-эвансовски неброско. Он утонченно лиричен, обладает необыкновенным чувством ритма и гармонии. Его фортепианные композиции пропитаны изысканным колоритом азербайджанского фольклора. Вагиф Мустафа Заде сплавляет джаз и родной фольклор на редкость органично». В 76-м году, чуть раньше, чем он получил такую высокую похвалу от Павла Бродовского, на прилавках советских магазинов появилась пластинка Вагифа «Джазовые композиции». Это был первый в стране диск-гигант, где джазовый пианист играет соло и без ансамбля. В 1979 году Вагиф Мустафа Заде получил высокую международную оценку. как композитор. Его пьеса «В ожидании Азизы» была отмечена первой премией Музыкальной академии Монако на 8-м конкурсе джазовых тем. Скончался Вагиф Мустафазаде от сердечного приступа в Ташкенте в декабре 79 года на сцене во время исполнения композиции «В ожидании Азизы». Ему было тогда 39 лет. Наследие Мустафы Заде наконец-то стало выходить на компакт-дисках, но, как я уже говорил, практически все они почему-то недоступны в России. Поэтому, я думаю, нашим слушателям будет интересно послушать то, что мы сейчас предложим. В Баку вышло как минимум 3 диска Мустафы Заде. Одна коробка из 6 дисков была издана совместными усилиями любителей его таланта в Азербайджане и в США. И очень хороший диск вышел в Киеве. Один из знаменитейших концертов Мустафы Заде состоялся за год до его смерти в Киеве. Тогда же вышла соответствующая виниловая пластинка на мелодии. И вот теперь она переиздана на компакт-диске. Фрагменты с этого компакт-диска, композицию с этого компакт-диска, родные интонации мы сейчас и послушаем. С моей точки зрения, она интересна тем, что в отличие от более ранних экспериментов, когда Вагиф просто делал обработки народных тем, азербайджанских народных мелодий, в этой композиции он сделал шаг вперед, он сделал шаг вперед и вверх. Он совершенно по-другому отнесся к фольклору. Посмотрите, как по-другому звучит народная музыка, по-другому звучат народные интонации. Вагиф Мустафазаде, фрагмент выступления в Киеве, 1978 год.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Будем рады вашим письмам и предложениям. Наш адрес свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Михаил Касторов и Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 22 часа. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.